Фёдор Михайлович Достоевский, 1821-1881 годы жизни. Дальние предки великого русского писателя Достоевского по отцовской линии принадлежали к старинному дворянскому роду, но к XVIII веку они утратили дворянские привилегии. Дед и дядя писателя были скромными православными священниками. Отец Михаил Андреевич вышел уже из разночинной среды, но благодаря способностям и упорству получил медицинское образование и в 1821 году занял место лекаря Московской Мариинской больницы для бедных. В 1827 году он получил чин коллежского асессора и с ним потомственное дворянство. В 1819 году Достоевский женился на Марии Федоровне Нечаевой, происходившей из купеческой семьи. Мать будущего писателя была женщиной живого характера, музыкально одаренной, понимавшей поэзию и вместе с тем глубоко религиозной. Она же была первой учительницей для своих детей. Федор Михайлович Достоевский родился в Москве в 1821 году. Во флигеле Мариинской больницы, где жила тогда их семья, прошло его детство. Социальное окружение семьи много значило в становлении мироощущения Достоевского. С одной стороны, ему с детства была знакома московская беднота, посещавшая Мариинскую больницу. С другой, рядом были родственники матери, среди которых и профессор Московского университета Котельницкий, и богатейшее купеческое семейство Куманиных. Мир вокруг него изобиловал контрастами. В круге чтения Достоевского в ранние годы особое место занимала Библия. Это была крепкая основа религиозного воспитания и, вместе с тем, источник сильных нравственных переживаний. Трагическое величие человека, вступающего в диалог с Богом, еще в детстве поразило его и заставило снова обращаться к библейским сюжетам. С детских лет в сознании Достоевского прочно вошел Пушкин, как самое полное и гармоничное выражение русского духа. От восхищения его поэзией писатель постепенно приходит к пониманию высшей красоты и правды, заключенных в пушкинском творчестве, к пониманию данной поэтом правильной меры всему, что есть в жизни и в литературе. В дальнейшем, в знаменитой речи о Пушкине, написанной по случаю открытия в Москве на Тверском бульваре памятника великому русскому поэту, Достоевский назовет Пушкина всемирным поэтом. В 1838 году братья Михаил и Федор Достоевские по желанию отца поступили в главное инженерное училище. После Москвы Петербург представляется Достоевскому особенно угрюмым и холодным, казенная обстановка училища, чуждой и угнетающей. С этого времени Достоевский все более сосредотачивается на внутренней душевной жизни. Его умственное и художественное развитие в первые петербургские годы отличается исключительной интенсивностью. От субъективной рефлексии он переходит к размышлениям о человеке вообще, и в письме говорит предмет своих исканий. Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. В августе 1841 года Федор Михайлович Достоевский был произведен в офицеры и получил право жить вне училища, на частной квартире. Впервые он почувствовал себя вольным, одиноким, независимым среди громадного и неизвестного города. Так в сознание и творчество Достоевского стал входить Петербург. В 1840-е годы с разгадывания петербургских тайн начинается у Достоевского проникновение в сферу современных общественных отношений, в тайну человека. В 1843 году, по окончании училища, он был зачислен на службу при Петербургской инженерной команде, но вскоре осенью 1844 года вышел в отставку. В 1845 году вышел первый роман молодого писателя «Бедные люди». В этом произведении была предпринята попытка исследовать психологию маленького человека в связи с окружающим его миром. «Бедные люди» — роман с ощутимым гуманистическим пафосом. Каждый человек, утверждает автор, даже маленький, — это личность. Макар Девушкин — человек бедный, почти нищий, но он способен бескорыстно любить. Он на последние гроши посылает Вареньке то прянички, то конфетки, желая только одного — порадовать ее, скрасить невеселую одинокую жизнь. Роман носит на себе отпечаток сентиментальной и романтической литературы, но вместе с тем это и первая ласточка зарождающегося натурализма. Не случайно неистовый Виссарион так отозвался о нем, слава тому писателю, чья муза обращена к обитателям чердаков и подвалов, и говорит нам: «Это ваши братья, люди». Некрасов сказал: «Вот новый Гоголь явился в русской литературе». Уже в «Бедных людях» проявляется тема, ставшая в дальнейшем характерной для творчества Достоевского, тема двойничества, раздвоенного мироощущения, двойного существования человека. В Макаре Девушкине соединяются осознаваемое чувство собственного достоинства и униженное положение в обществе. Тема раздвоенности сознания, раздвоенности души акцентирована и в повести 1846 года «Двойник», где личность главного героя, титулярного советника Якова Петровича Галяткина, оказалась раздвоенной на «я Галяткин старший» и «не я Галяткин младший». Социально-философские искания писателя к концу 1840-х годов тесно связываются с деятельностью кружка Петрашевского. Он много впитал из самой атмосферы кружка, проникся некоторыми идеями социалистов-утопистов. Так в его творчестве возник образ социальной гармонии, любовно-братского соединения людей на лоне природы, образ золотого века человечества. Этот образ представляет в романе «Подросток» во сне Версилова, а также в видении героя из рассказа «Сон смешного человека». Такие эпизоды, узлы важнейших идейных и эмоциональных мотивов у Достоевского, это точки, о которых грезит сердце. На одном из собраний петрашевцев Достоевский читал знаменитое письмо Белинского Гоголю. Это стало одним из последних эпизодов кружка, за которым давно следило третье отделение. В конце апреля 1849 года петрашевцы были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. 22 декабря Достоевский вместе с товарищами пережил на Семеновском плацу страшные минуты ожидания казни. Их он помнил всю жизнь и воссоздавал в рассказе князя Мышкина с необычайной выразительностью. Тогда, в последние мгновения перед смертью, автор «Идиота» испытывал восторженное и болезненное ощущение неимоверной яркости и духовной полноты каждого мига оставшейся жизни. Когда напряжение на плацу достигло предела, появился курьер с приказом о помиловании. Достоевский был приговорен к 4 годам каторги с последующей службой рядовым. Он пережил громадный внутренний перелом в дни перед отправкой в Сибирь. Но не упал духом, он верил, что вернется к жизни, к творчеству. На пути в Острог, в Тобольске, Достоевскому и его товарищам удалось увидеться с женами декабристов Анненковой, Муравьевой, Фонвизиной. Встреча с этими русскими женщинами, всем пожертвовавшими для высочайшего нравственного долга, оставила глубокий след в душе писателя, а подаренное ими Евангелие он хранил всю жизнь и читал даже за несколько часов до смерти. После освобождения из острога Достоевский служил рядовым в Семипалатинске. В конце 1855 года получил чин унтер-офицера, а через год – прапорщика. Достоевский использовал все возможные пути для возвращения гражданских прав и, прежде всего, право печататься. В конце концов, ему удается добиться коренного изменения в судьбе. В 1857 году ему возвращают дворянство. Будучи в Семипалатинске, Достоевский познакомился с губернаторским секретарем Исаевым и его женой Марией Дмитриевной. Любовь Марии Дмитриевны, натуры страстной и экзальтированной, привнесла писателю не только радости, но и душевные муки. Их отношения складывались драматично, но после смерти Исаева в 1857 году состоялась их свадьба. Однако брак оказался несчастливым. В 1859 Достоевский получил разрешение выйти в отставку и вернуться в Россию. Он жадно читал все вышедшие за годы его сибирского заточения книги, перечитывал европейских историков, древних авторов, произведения святоотеческой литературы. Он возобновил отношения с редакциями журналов, с радостью ощутив в себе прилив творческих сил и богатство замыслов. В 1860 году вместе со своим братом Михаилом, который был известным журналистом и переводчиком, в частности, перевел Дон Карлоса Шиллера, Достоевский издавал в Петербурге журнал «Время». Здесь он напечатал свои первые произведения после ссылки «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», роман «Униженные и оскорбленные», а также записки из «Мертвого дома», воспроизводящие потрясающие по глубине картины жизни русской каторги. В этом журнале писатель развертывает программу почвенничества, нового направления в русской литературе и общественной мысли. Девизом нового направления было восстановление связи духовной и общественной жизни с исконными народными началами, с национальной почвой. Эта связь, считал Достоевский, была нарушена реформой Петра, оторвавшей от народа образованное сословие и обрекшей его на умственные шатания, духовную неприкаянность, на поклонение ложным ценностям. Пока в человеке нет любви к ближнему своему, человеческие отношения не будут нормальны и никакая социальная гармония не осуществится, считал писатель. Были бы братья, будет и братство. Если нет братьев, то никаким учреждением не получите братство, говорил он в дневнике писателя. В 1863 году журнал «Время» был запрещен. Достоевский пробовал издавать другой журнал «Эпоха», но безуспешно. В 1862 году он предпринял путешествие по Европе. В Лондоне встретился с Герценом, познакомился с анархистом Бакуниным, побывал также в Париже, Германии, Италии. Писатель был не просто разочарован тем, что увидел, а шокирован. Запад, по его признанию, — это царство Ваала. Берлин произвел на писателя самое кислое впечатление, но особенно поразил Лондон. Это скопище страдальцев, брошенных на произвол судьбы своими же братьями, людьми с его вопиющей нищетой рядом с богатыми кварталами, шокирующими контрастами красоты и уродства, почти легализованной проституцией, в том числе детской. Достоевский всю свою жизнь положил на то, чтобы показать людям, в какую пропасть ведет западный путь развития, какими чудовищными человеческими трагедиями чреват так называемый технический прогресс. После этой поездки Достоевский написал ряд публицистических очерков под общим названием «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1863 год, которые проникнут резкой критикой европейской цивилизации.